Здравствуйте, люди, это Будам с подкастом номер 525. Подкаст называется «Америчка» и находится на сайте america.us. Прежде всего, из новостей, нововведения и мои эксперименты. Главный эксперимент – это то, что я начал записывать короткие видеозарисовочки. Дело в том, что я гуляю каждый день. Где бы я ни находился, в каком городе я бы ни находился, я гуляю примерно час. И раз я гуляю, раз у меня в кармане телефон, то почему бы не записывать видео? Сейчас я... Сейчас у меня телефон, который называется iPhone 10S. Недавно его прикупил. В нем шикарная камера. И почему бы нет? Я хочу, кстати, сказать, что когда я начал подумывать о том, чтобы записывать кусочки из того, что я вижу вокруг себя во время моих дневных прогулок, я даже думал купить хорошую камеру, видеокамеру. Видеокамеру или фотоаппарат, правильнее будет сказать сегодня. Хотя камера – это по-английски фотоаппарат. Вот. Я думал купить такую, вложить там $1,005, купить лейку я хотел. Хотя $5,000 для лейки – это не бог весть какие деньги. Но потом я начал читать, и я увидел, что обыкновенный iPhone 10, 10S, ну, в данном случае, хотя камера у них одинаковая, снимает довольно качественно. Люди стали показывать, писать блоги, где они сравнивали фотографии, которые сняты на лейке, и фотографии, которые сняты на айфоне. Ну, как мне, если честно, то мне больше нравятся фотографии, снятые на айфоне. Хотя, конечно, если бы этим заниматься серьезно, то, конечно же, как можно вообще сравнивать лейку и айфон? Конечно, можно сделать супер-дупер качественные фотографии, но мы же хотим быть очень практичными. Мы не хотим вкладываться в всякие гаджеты, которые имеют больше фич, чем мы используем. Зачем мне нужен этот супер-дупер дорогой аппарат, если я все равно не буду из него выжимать то, что он может? А с айфоном клик, и все уже как-то чудом случилось. И вот, я был во Флориде. Блин, надо говорить во Флориде, все-таки по-русски разговариваем. Был во Флориде, там начал первые три подкаста во время прогулок, записал. Потом вернулся в Манхэттен и уже записал кучу, там штук 15 из Манхэттена. Скоро опять поеду во Флориду, буду опять оттуда. Ну, особенно сейчас, кстати, Манхэттен яркий, красивый из-за того, что Рождество. Все магазины украшают, все дома украшают себя. Ну, красиво. Вообще-то одно из лучших времен находиться в Манхэттене. Рождество, Christmas time, в общем, весь декабрь, вот, и, короче, кучу зарисовочек уже записал, все их выкладываю на YouTube, пока получаю позитивные отзывы, вот, буду ли я это делать дальше или нет, зависит все от вас, если вам нравятся эти короткие зарисовочки, там, 5-10 минут, и вы хотите, чтобы я продолжал, что от вас требуется помочь мне в плане подписчиков. Ну, на YouTube у меня, конечно, есть там 13 тысяч подписчиков, но это в основном раньше были люди, которые программисты, которые смотрели мои технические видео. Но сейчас я начал выкладывать вот эти на том же самом канале, поэтому кликните на мое имя, там нажмите subscribe, расскажите своим друзьям, ставьте лайки. В общем, spread the word. То есть, как сказать по-русски spread the word? Если переводить дословно, распространите слово. Я не знаю, как сказать. Расскажите об этих видео, об этом канале своим ребятам, своим друзьям. Где-нибудь, может быть, на ваших социальных сетях зайдите и скажите, что вот есть такое. А дальше мы посмотрим, нравится людям это или нет. Если нравится, я буду продолжать. Если не нравится, чего даром время тратить. Хотя время трачу я немного, еще раз говорю, гуляю и снимаю вокруг себя все. Окей, переходим дальше. Что еще произошло за последнее время, в декабре месяце? Как всегда, я, конечно, летаю. И вот в один из перелетов здесь, внутри страны, я ехал с юга, ехал на север. И вот там, будучи на юге, я в супермаркете увидел довольно большие авокадо. Вот этот овощ, авокадо. Большие, крупные. Настолько они были большими, что я решил взять одно и отвезти домой, и показать жене, какие крупные авокадо там есть. Потом вторая тема. В одном из супермаркетов я увидел картошку, такие большие картошины. У нас здесь есть, естественно, разные сорта, впрочем, как и у вас. Но вот эта картошка специально была, ну, есть такой сорт, который называется baked potato. Baked – это та, которая хороша для того, чтобы ее печь. И более того, эта картошка была завернута, ну, прям запаяна в целлофан, каждая картошина. И на ней было написано: положи ее на 7 минут в микроволновку и получишь себе печеную картошку. Положи прямо так, в этом целлофане. Вот, я проверил, получилось. Ну, думаю, тоже привезу жене, покажу. Хотя, конечно, вы можете брать обыкновенный целлофан, вот эту прозрачную пленку, завернуть любую картошку, положить в микроволновку, и она у вас печется. Сверху, конечно, надо положить сметанки, маслица, немножко зеленого лучка, так ее расколоть, чтобы она типа как распалась на две части, и кайф, кайф. Ну вот, иду я в аэропорту, соответственно, у меня рюкзак, и там было это авокадо и картошка, в частности. Ну, вообще, надо сказать, что это довольно большая редкость, чтобы внутри страны в самолете перевозили какие-то продукты, потому что везде одинаковые супермаркеты, продукты одинаковые, ну, в общем, это странно, скажем так. Ну и вот проходит мой рюкзачишка через вот эту систему, где надо, чтобы просвечивали его на предмет неположенных вещей. Ну и, конечно, я вижу, его в сторону отодвигают. В сторону отодвигают, значит, ручной досмотр. И, ну, там дама как раз подошла, у нас тут так все очень вежливо, она говорит: сэр, вы не возражаете, если я открою ваш рюкзак? Backpack, это рюкзак. Я говорю: конечно, не возражаю. Есть ли у вас там, говорит, какие острые предметы? Ну, конечно, кому охота совать руки в чужие рюкзаки, а вдруг там ножи, вилки, иголки, булавки? Я говорю: нет, там ничего такого нет. Но она начинает вынимать вещи, вынимает авокадо. У нее, конечно, рожа удивленная сразу стала. Я ей говорю: это авокадо. Она говорит: я вижу. Ну, видно было, что она была очень удивлена. Какой придурок может везти в самолете авокадо сырое? Окей. Потом дальше вынимает, лезет, видно, рука нащупала ее, эту картошину. Она вынимает картошку сырую. Тут она вообще, похоже, обалдела. Но им же надо быть вежливыми, правда? Мы, пионеры, должны быть вежливыми. Она на меня так смотрит внимательно и говорит: сэр, у вас еще много картошки в рюкзаке? Мне было так смешно. Я говорю: no, ma'am, говорю, немного у меня больше нету. Говорю: вот хочу жене показать, как это продается картошка в целлофане. Но мне кажется, это было смешно, как она так сказала: сэр, у вас еще много картошки в рюкзаке. Вот. Дальше. В прошлый раз я вам рассказывал о своей поездке в Киев. Забыл каких-то пару мелких вещей и хочу вам все-таки сказать. Из вещей, которые меня удивили. В Киеве я ездил в метро, помимо того, что я ездил во всяких Уберах, но иногда удобнее на метро. А там продаются такие токены, ну, такие пластиковые кружочки, которые бросаешь в автоматы, чтобы пройти. Я только приехал в Киев, они там стоят, по-моему, по 8 гривен, ну, в общем, дешевое все. Я думаю, куплю сразу штук 10, чтобы не стоять потом в кассу, мне же надо будет тут ездить вон иногда. Я к ней подхожу в окошко, я говорю: мне 10 токенов, пожалуйста, дайте. Она мне говорит: нет, только один. Я говорю: как один? Она говорит: мы не имеем права. Ну, говорит, ладно, 2 я вам дам. Дала мне 2. Я удивился. Думаю, что это за такая бизнес-модель? Я тебе даю денег, чтобы ты мне продала этих вонючих 10 токенов, а ты мне говоришь только 2? Где же это бизнес-подход? И я не понимал, в чем тут дело. Потом я начал спрашивать у людей местных. Говорю: ребята, что тут происходит? Почему мне не продали 10 токенов? А они как раз, для них это было очевидно. Они мне стали говорить: ну как, почему? Потому что, чтобы предотвратить ситуацию, когда, скажем, такие, как ты, скупят кучу токенов, потом цена на метро подорожает, а у тебя уже будут более задешево купленные токены. Это конечно, меня удивило, потому что это как раз-таки наоборот, если сравнивать с нашей американской действительностью. Понимаете, есть такое понятие, как сегодняшние деньги и завтрашние деньги. Я сегодня ей был готов отдать 80 гривен за 10 токенов. Используя или нет, неизвестно. Когда они подорожают, неизвестно. Но сегодня она уже берет живые 80 гривен. Понимаете? Но опять же, я понимаю, это она работает не в своем бизнесе, ей как бы до фонаря, она сидит в этом окошечке и так далее. Но логика какая? Даже если так, я готов сегодня вложиться в эти несчастные токены. Но, как говорится, логика другая. Я начал вспоминать аналоги здесь у нас, в Америке. Первое, что пришло на ум, это почтовые марки. Есть почтовые марки, которые тоже дорожают постоянно. Вообще почтовая служба американская вынуждена очень жестко конкурировать в последнее время, потому как есть много у них... Во-первых, люди покупают намного меньше вот этих марок. Ну, скажем, если раньше все должны были выписывать счета, вкладывать конверты, отправлять, бросать почтовые ящики, то теперь очень многое платится онлайн, конечно же, правда? Вот, поэтому... Они потеряли большие деньги, конечно, вот это USPS, United States Postal Service, это государственная организация, плюс всяческие другие перевозчики, там типа Амазона, UPS, DHL, FedEx и так далее. В общем, теряют они деньги, но при этом у них есть такая тема, как марки. Марки, которые называются Forever, навсегда. На марке прямо написано не цена, а Forever. Это говорит о чем? Говорит о том, что невзирая на то, что мы можем повышать цены, вот мы конкурируем, нам тяжело, мы поднимаем цены за марку, вот эти марки, они всегда будут действительны. Даже если мы потом поднимем цену. Вот, и у меня тоже куча есть таких марок, которые лежат там по несколько лет, может быть. Они, ну, конечно, я не вкладываю в эти марки, чтобы заработать денег, но там, скажем, они были по 40 центов, а теперь они уже по 45 центов. Вот, а они все равно действительно, потому что на ней написано forever, навсегда. Вот, то есть логика совершенно другая. Но потом я уже начал смотреть на эти марки тоже. Между нами девочками, чтобы быть предельно откровенным, там тоже есть ограничения. Но это, конечно, не одна, две марки, а там 100 написано. Что можно 100 сразу купить этих марок. Вот, поэтому, когда я узнал, что там тоже есть ограничения, я уже стал думать... Может быть, все-таки это не совсем как бы reverse model, обратная модель. Но все-таки 100 это не один токен. 100 марок это не один токен. Одним словом, сегодняшние деньги всегда стоят более дорого, чем завтрашние. Если, скажем, я вам даю, обещаю дать $100 через год, либо $80 сегодня, хватайте $80 и убегайте. Убегайте. Это такая была зарисовочка. Потом вторая зарисовочка. Это журналы. В общем, как вы понимаете, из Киева везти обратно в Америку особо нечего. Ну, охота что-то привезти все-таки домой. Я бы, конечно, привозил украинское сало, несомненно. Но у нас не разрешают его привозить, и вот могут остановить, и отправить на вот эту agricultural inspection, и проверят, найдут сало, поставят птичку на твоей записи в компьютере, и в следующие разы, когда будешь возвращаться в Штаты, они могут тебя отправлять на дополнительные проверки, что, в общем-то, не нужно. Ну, кроме того, сейчас уже стало как бы с салом здесь попроще, можно его покупать в русских магазинах, и, похоже, они нашли какой-то вариант привозить сюда качественное сало тоже. Что еще я купил бы? Я бы купил, конечно, икру черную, настоящую. Мне говорили, там мы можем передать контакты, у них купишь. Но опять же, нельзя привозить. Нельзя привозить в Штаты икру и вообще нельзя привозить продукты растительные, растительного происхождения никакие. Ни мяса, ни рыбы, ничего такого. Жаль, конечно, но нельзя, нельзя. Вот, ну что же это везти? Что везти? Ну, эти мелкие сувениры, типа... Ну, не знаю, какие-то народные поделки мне не очень интересны. Да и места особо у нас тут нет, чтобы это все ставить. Поэтому я везу журналы. Вот эти глянцевые журналы, которые на русском языке, всяческие там Cosmopolitan, какие-то там Караван. Ну, вот такого плана красивые журналы. ну, они, естественно, имеют там конкретную какую-то специфику русско-украинскую, может быть, русскую, не знаю, кто там главный. Красиво оформлено и все. То есть содержимое не совсем такое, как у нас в таких же журналах. И я жене привожу обычно, когда я езжу туда, я привожу там, ну, 4-5 журналов. И вот я выхожу в одном из подземных переходов, смотрю, типа такой стоит мужичок с раскладкой большой. Ну, типа как «Союз печать» когда-то мы называли, да, в Советском Союзе. И журналы «В море». Аккуратно расставлены в целлофановых пакетиках, запечатанные, запаянные. Ну, я подошел там, сразу ему говорю, вот этот возьму, вот этот, ну, там, я, как я уже сказал, вот эти вот толстые журналы. Взял штуки 4 или 5 ему, говорю, вот эти возьму. Он мне говорит, ты, говорит, кто по национальности? Ты, говорит, не турок? Я удивился. Турками меня еще пока не называли, но, может, оно, конечно, я и похоже на турка, не знаю. Но я ему говорю, нет, говорю, я не турок, я еврей. Он говорит, ты знаешь, говорит, такие покупатели, как ты, для нас на вес золота. Чтобы так подойти и взять 4 или 5 дорогих журналов, ну, типа, это круто. Он, почему-то он подумал, что я иностранец, турок, а уж зачем турку нужны русские журналы, мне, конечно, сложно определить, сложно понять. Да, теперь следующее. Следующая история, которую я вам хотел рассказать, это как я ходил в ресторан и как меня пытались обсчитать в ресторане. Было совершенно недавно, совершенно недавно. Мы были в ресторане, нас было там человек 5. Заказали все, что надо, заказали вино. В ресторане, кстати, шумно было, достаточно шумно. Вот, я ему показал, когда я заказывал вино, вино там достаточно было дорогое. Я ему показал вот вино, вот эту строчку вина, и громко сказал его название, этого вина. Он говорит, да, хорошо, и записал. Вот, ну вот мы стали, он принес потом это вино, там была такая яркая, пестрая наклейка, вот эта вот лейба. Он мне его показал, я, конечно, там сквозь, там, одним глазом взглянул на эту лейбу, думаю, он же знает, что я его попросил. Не то, чтобы я знал это вино заранее. Вот, и, в общем, мы успешно эту бутылочку распили сухого вина за ужином, захотели еще одну, заказали еще одну такую же, он опять принес. И вот настает момент истины. Я ему говорю, check please, это значит, принесите мне счет. Вот, он приносит мне счет и говорит, а я смотрю на счет, что-то какая-то крупная сумма непонятного происхождения. А счета я всегда проверяю, ну, всегда. И тоже хочу сказать, я когда еще уезжал из Советского Союза, тогда люди как бы стеснялись, как это я буду проверять счет, и, может быть, он обидится официант, что я ему не доверяю. Проверять надо всегда, и в любой стране, где вы находитесь. Не то, чтобы все враги, нет, но люди ошибаются. Ну и вот, как обычно, я там смотрю на вот эти вот, на счет, и вот непонятная какая-то большая сумма. Ну вот я ему и говорю. Говорю, что, говорю, друг, это такое. Он мне говорит, это две бутылки вина, которые вы заказали. Я ему открываю меню, говорю, не, я ему говорю, принеси меню. Он приносит меню. Я смотрю, он с нас взял за две бутылки более дорогого вина, которое было на строчку выше в этом меню. Я ему говорю, как, говорю, я же это не заказывал. Я заказал вот это вино. Громко сказал, громко произнес, ты понял меня, согласился. Вот он говорит, а я тебе приносил вот то вино, которое более дорогое, поэтому я с тебя и взял столько. Я говорю, я платить за это не буду. Говорю, я тебе точно сказал другое вино. Иди, говорю, зови менеджера. Он пошел, привел менеджера. Менеджер ему говорит, вернее, мне говорит. Он говорит, тебе показывал это вино, когда приносил к столу? Я говорю, да, показывал. Ну, и какое это было вино? Я говорю, была пестрая этикетка, я не обратил внимания, но с другой стороны, я ему конкретно и громко вслух назвал вино, которое я хочу. А это было в два раза дороже. Практически в два раза дороже. И я ему говорю, я платить не буду. Он говорит, ну, что же, как же быть? Он мне стал говорить, Ну, говорит, явно произошло какое-то недопонимание, miscommunication. Да, я говорю, и он мне говорит, ну, давай тогда, типа, разделим пополам. То есть я тебя посчитаю за одну более дорогую, а за одну вот менее дорогую. Я говорю, нет, говорит, меня, говорю, не волнует miscommunication. Говорю, ты мне посчитаешь то вино, которое я изначально заказывал. Вот. Говорю, если ты хочешь, говорю, я могу сделать проще. У нас же положено давать чаевые типы официанту. А типы на этом ужине были довольно большие. Я говорю, если ты хочешь наказать официанта, я говорю, не оставлю ни копейки типа. И это примерно покроет разницу в этом вине. Хочешь так, я сделаю так. Но потом он, короче говоря, в результате говорит, ладно, хорошо, мы переделаем счет. И я... А, более того, я им сказал, я напишу еще плохое ревью в интернете, а я, говорю, уже написал достаточно много, поэтому смотри, как хочешь, мы можем делать по-разному. После чего он мне сказал, ладно, я тебе переделаю меню, и официант ушел, пришел, принес мне меню, где были вот те именно две бутылки, которые я заказал. Ну, я, конечно, тогда уже оставил ему чаевые, как положено, и на этом мы разошлись. К чему я вам это все рассказываю? Ну, во-первых, я был прав, я уверен, что я был прав, но это ситуация, которая не black and white, не черно-белая. Вот это такая ситуация, которую нельзя сказать стопроцентно, что вот этот стопроцентно прав, а этот стопроцентно не прав. То есть моя правда была, и я в этом уверен, что я заказал и сказал громко, что я хочу. Его правда была, почему он не услышал, я не знаю, но, вероятно, он мне и принес, наверное, это вино более дорогое, которое мы успешно выпили, конечно. Вот, но ситуация такая, не черно-белая, такая серо-буро-малиновая. Но все-таки я борюсь за свои интересы, за интересы своей семьи. А что уж, как уж они должны бороться, это их дело. Не обеднеют. Вот. Вот такая была история. Следующая тема, которую мне рассказали, и я был очень даже удивлен, мне рассказали о некой космической нации. А было дело так, что один из моих приятелей был в одном месте, где были адвокаты. Это было в Европе, где-то в Австрии. И он говорит, я сидел там в этой компании, один из адвокатов стал мне рассказывать про эту космическую нацию, как он ее уже там представлял, как он там какие-то бумаги оформлял и так далее. Я говорю, что это за бред, что это за космическая нация? И, вернее, не я, этот приятель тому адвокату говорит. А тот ему объясняет, что да, есть такая нация, которая называется Асгардия. Асгардия. Я потом уже нашел даже ссылочку на YouTube, вам покажу ее тоже в шоу-нотах. Да, есть такая организация, которая собирается сделать такую виртуальную нацию, которая должна обитать на некой космической планете, и там будет все как положено, все по-честному. В общем, бред какой-то. Какой-то бред, хотя, что самое интересное, они уже обращались куда-то в ООН, чтобы зарегистрировать свою нацию, подготовлен полный набор документов об этом народе. И уже, он говорит, и этот парень, который был со мной, он говорит, я уже стал гражданином этой нации. Я говорю, как ты стал гражданином? А как вообще становится гражданином? Да, говорит, очень просто, там есть специально такая форма, надо заполнить, и ты становишься гражданином. И потом он говорит, через некоторое время, да, я ему говорю, ну, что изменилось, когда ты стал гражданином? Ну, говорит, через некоторое время ко мне пришло письмо, где просили $100 или 100 евро, я уже не помню, ну, типа на какие-то расходы этого народа. И тут я подумал, что это, наверное, разводка, какая-то явная разводка. То есть сделали нацию, непонятно где, нация виртуальная, непонятно на какой планете, тебя легко сделали гражданином, а теперь начинают, типа, по $100 давай, на нужды нации. Вот. Ну, он не дал никакие $100. Ну, как мне кажется, это разводка. Но вообще тема, конечно, мне показалась интересная, поэтому я с вами и поделился. Что еще? Совсем недавно, на рождественский уикенд, на длинный уикенд, на Christmas weekend, я с женой поездил, ну, и еще пару приятелей, мы поехали, покатались на лыжах. В этот раз катались мы рядышком, ну, рядышком относительно, там, 5 часов езды на машине, но все-таки здесь, в Штатах, ибо те, кто слушает меня давно, знают, что обычно мы ездим во Францию, в Альпах кататься, но в этот раз по-быстрому тут нам. на 3 дня укатили в штат Вермонт. В штате Вермонт есть уже более-менее приличные горы. Ну, на самом деле и ближе есть горы. Вот если брать от Нью-Йорка, есть тут рядом штат Пенсильвания, и там есть горы, которые называются Поконос. Они совсем небольшие, но можно кататься там тоже. Но более-менее приличные горы, хотя тоже не самые высокие, находятся уже в Вермонте, ну, как бы в близости от нас. 5 часов езды на машине, я уже сказал, 250 миль. Вот, конкретно мы поехали в местечко, которое называется Киллингтон. И вот там есть популярное место, гора, подъемники. Вот, гора, высота горы 1000 метров, самого там пика. Ну, есть достаточно много вот этих slopes, то, что называется, ну, вот эти, как сказать, slopes, склонов, по которым вы спускаетесь, наметая там снег, машины и так далее. Я, кстати, снимал и там, как бы вот в этих моих видео, которые на YouTube. Кстати, я не знаю, сказал я или нет, вы можете найти ссылочку на эти видео у меня прямо в подкасте, сверху в шапочке, или справа я поместил свою фотографию небольшую, если на нее кликнуть, вы попадаете на этот плейлист в YouTube. Вот, поехали кататься туда. А тут такая тема с оборудованием, с equipment. С лыжами, с палками, ботинками. Конечно, мы катаемся много лет, и у нас все было свое. Вот. Потом в какой-то момент мои лыжи вышли из строя. Не то, что вышли из строя, но что-то стали старые, они были длиннее, чем мне надо. Ну, в общем, выбросил я их. Лыжи с креплениями выбросил. Ботинки тоже были старые или стали старые, но ботинки – это такая интересная тема, что не хотелось рисковать. В какой-то момент я пошел в магазин этот лыжный, они мне дали какие-то стельки специальные, и опять ноге стало удобно, и я решил все-таки ботинки пока не менять. Потому что если нога чувствует себя комфортно в ботинках, это очень важно, а рисковать с новыми я не хотел. Не потому что мне было жалко денег на ботинки, я просто не хотел. Вот. И что получилось? Сейчас и получилась такая ситуация. У жены моей есть лыжи и ботинки, но ботинки, вернее, лыжи надо было оттюнать, как вам это русское словечко, может, кто скажет, как правильно, не знаю. Это когда сдаешь их, и там края лыж точатся, поверхность лыж гладится, так, ну, выравнивается, чтобы не было ни царапинок, ничего. Там у них есть какая-то специальная методология, потом намазывается вот этим воском специальным и так далее. Ну, называется fine tuning или tuning of the skis. Надо было сделать, чтобы можно было кататься нормально, чтобы лыжи не тормозили. Ну, одним словом, зашли мы, приехали мы на гору, а есть пару вариантов, как ты где-то будешь рентовать свое оборудование. Можешь рентовать прямо на горе, там же, где ты покупаешь вот эти билеты на подъемники, а но это, как правило, дороже. А лучше рентовать лыжи, ботинки в самом городке, который находится недалеко от горы. Там есть обычно магазины, которые ski rental, вот, и там все оборудование, одежда спортивная и так далее. Вот, поэтому мы пошли в один из таких магазинчиков. Я себе взял лыжи. По-моему, стоило это $25 в день. Лыжи, и если сравнивать с ценой этих лыж, кстати, у них новые были лыжи, по-моему, одного прошлого сезона у них были. Какие-то были прошлого сезона, какие-то были прямо вообще новые. То есть их даже никто еще не брал. $25 в день. А если купить конкретно именно вот эти лыжи, вот, Rossignol Experience 80. Если покупать такие лыжи, то это будет стоить $800, наверное, или $850. Примерно такая цена была бы этих лыж. Вот. Одним словом, я взял на пару дней себе рент. Мы там были 3 дня, вообще-то на первый день был туман, поэтому мы не катались. Туман, ничего не видно, лучше не лезть на гору. Вот. И все хорошо. И лыжи жены в этом же магазине я отдал на тюнинг. Вот. Тюнинг стоил тоже немало, $65 стоил тюнинг. Ну, хорошо, завтра утром еду в магазин забрать лыжи жены после тюнинга, чтобы ехать на гору и кататься. Вот. А что получилось? на этих лыжах, эти лыжи брал у моей жены мой сын старший. В прошлом году кататься. Он брал мои ботинки и лыжи жены, и он катался, чтобы не ориентовать на горе. Когда он брал мои ботинки, он, естественно, там раздвинул эти крепления на размер моих ботинок. Ну вот, и вот я забираю вот эти лыжи жены, которые они оттюнули нормально, посмотрел, классно сделали, все там, поверхность на лыжи, ну просто как новенькие они. А я пришел туда с ботинком жены и говорю, ну а теперь мне подстройте крепление, чтобы она защелкивалась, отщелкивалась правильно. С креплениями тоже такая тема. Там есть две вещи. Ну, первая вещь, чтобы по длине вот эти крепления были, соответствовали ботинку. А вторая тема, это в зависимости от твоего веса, от типа катания, скажем, есть там новичок, intermediate или эксперт. Типа того, как ты катаешься, там есть еще одна циферка, которая там по книжкам выводится. Они тоже подкручивают ее, чтобы настроить крепление, чтобы оно отщелкивалось, отщелкивало лыжу от ботинка в случае падения, чтобы оно легко отщелкивало, чтобы не повредить ногу, если ты упал. Ну вот, короче, они мне отдают эти лыжи, я им даю ботинок и говорю, ну а теперь мне, пожалуйста, подгоните ботинок. Они мне говорят, знаете, говорят, мы не можем этого сделать. Я говорю, как вы не можете этого сделать? Они говорят, мы не имеем права. Почему? Потому что лыжи старые и крепления старые. И так как это крепление старое, ну да, действительно не старые, им лет 15, наверное, там никаких проблем с ними нет вообще. Так как они старые, мы не можем вам гарантировать, что если мы подстроим эти крепления под ваши ботинки, не произойдет никаких проблем на горе. А если они произойдут, вы нас типа будете судить за то, что вы нам плохо сделали. Я говорю, вы что, шутите? Я говорю, я не буду вас судить, дайте мне, вы можете мне дать бумагу какую-то, где я об этом напишу? Они говорят, да, у нас есть бумага, которая называется waiver. Waiver – это типа я отказываюсь от прав судить. Принесли какую-то форму, waiver. Я говорю, пожалуйста, я подпишу, нет проблем, только сделайте мне. А тут пришел какой-то их начальник, и он говорит, начал долго читать какие-то дополнительные книжки. И говорит, нет, если вы типа... Они были, может быть, моложе там на пару лет. Тогда можно было бы этот вейвер подписать, и мы бы сделали. А так мы вообще ничего делать не будем. Я говорю, вы что, ребята, вы с меня взяли вчера $65 за тюнинг. Теперь вы мне отдаете лыжик и не хотите, чтобы я... Причем отдаете их так, что я не могу ими пользоваться, правильно? Ну, не я, моя жена в данном случае. Говорю, что-то происходит. Ну, вы понимаете, если мы вам это сделаем, то у нас могут быть проблемы, у хозяина магазина будет нас ругать и так далее, выгонит нас и так далее. Я там был, кстати, с моим приятелем. Этот приятель начал тоже вступать в спор и говорить, ну что же вы делаете, мы у вас рентовали лыжи, уже заплатили, вот он заплатил за тюнинг. Она говорит, ну я могу вам рентовать другие лыжи, ну типа 20% сделаю скидку. Он ей опять говорит, что это нечестно. Вам заплатили уже $65. Это больше, чем вы бы взяли за рент на 2 дня. Он говорит ей, я считаю, что справедливо было бы, если бы вы дали моему приятелю, то есть мне, лыжи на 2 дня бесплатно в рент. Что-то у нее кликнуло, а тут еще Рождество. Она говорит, ну ладно, в честь праздников так и быть. Я вам дам в рент лыжи бесплатно. Ну вот, и, короче, она нам дала лыжи бесплатно. То есть, и что получилось? Что жена моя ездила на отличных лыжах. Кстати, они дали лыжи просто новые ей. На отличных лыжах эти 2 дня. Вот. Мы остались с лыжами, которые оттюнены, настроены хорошо, подготовлены, но... Крепления не годятся, вернее, размер крепления не подстроен. Но я думаю, когда в следующий раз мой старшенький поедет кататься и опять возьмет эти лыжи, я думаю, может быть, на той горе ему он как-то уговорит кого-то, и ему все-таки подстроят крепление под его размер. А может, ему и подстраивать ничего не надо. Может, он просто оденет ботинки, как было, да и все будет работать. Вот такая интересная была тема. Конечно, Америка сильно зарегулированная страна. Все хотят прикрыть свою задницу на тему возможного возможного судебного какого-то процесса. И если бы я поехал с этими же лыжами опять во Францию, никто бы слова не сказал. Мне бы подогнали ботинки и вперед, езжай. А здесь нет, насмерть стоят и все. Вот так они боятся. Так они боятся. Ну вот, и что сказать напоследок? Напоследок хочу сказать, что только что я посмотрел интервью на YouTube с Владимиром Зеленским из Украины, которого, может быть, многие из вас знают, как ведущего программы «Вечерний квартал», который проходит в Украине, юмористическая такая программа. Раньше такая была команда похожая с КВН, команда была похожая. Ну, вы знаете наверняка эту программу. И он и сейчас является одним из кандидатов в выборы президентов в Украине. Когда я об этом услышал, что он один из кандидатов, я как бы удивился, улыбнулся. Ну, я-то считал, что это просто комик, ну, действительно хороший комик, отличный юморист, но какая связь с президентством? Потом стали говорить, начал в новостях читать, что оказывается, что у действующего президента Порошенко шансов вообще очень мало выйти во второй этап выборов, если он будет. Вот, и, судя по всему, все эти понты с военным положением объясняются именно этим, попытка отодвинуть выборы. Вот, а более-менее реальные кандидаты у Юлии Тимошенко, которая известный политик, и у Владимира Зеленского. И вот сегодня я посмотрел интервью. Хороший журналист есть в Украине, Дмитрий Гордон. И вот он сделал 3-часовое интервью с этим Зеленским. Я посмотрел это интервью, я его сильно зауважал, этого Зеленского. Он действительно хорошо образованный человек и с юридическим образованием, и вел там, и был руководителем, топ-менеджером разных каналов телевизионных, то есть он не просто комик. И он там лидер в этой команде, 95-й квартал. Ну, в общем, человек довольно солидный. Конечно, он не политик, я не знаю, что бы у него получилось, если бы его выбрали, но хочу сказать им, если бы я был гражданином Украины и голосовал бы, то я, конечно, голосовал бы за Владимира Зеленского. Вот, ну, не знаю, пойдете вы голосовать или нет, кого вы выберете, это ваше дело. Но я вам желаю, чтобы в Украине выбрали человека более-менее достойного в следующий раз. Ну и, конечно же, не Порошенко, это уж точно. Ну вот, засим желаю вам счастливого Нового года, чтобы он был не хуже, чем он был у вас в 2018 году, а желательно, конечно, лучше, чтобы у вас были решены базовые вопросы, чтобы вам не приходилось думать о том, чем я накормлю свою семью, чтобы еда была, чтобы было тепло в доме, чтобы прекратили поднимать эти цены на газ, свет и так далее, чтобы вы себя спокойно чувствовали. Ну, а, конечно, если те, у кого вот эта проблема уже давно решена, желаю вам всяческого благоденствия, доброго здоровья, удачи, встреч хороших, хорошей компашки, чтобы было с кем потратить честно заработанные деньги. Одним словом, Happy New Year! Счастливого 2019 года и до новых встреч в эфире на подкасте America.us и на видео на YouTube. Пока!